Сейчас я приглашаю на сцену следующего нашего выступающего, господин Эрнст Пападополос. Эрнст является профессором аналитической психологии, директором центра, центра помощи жертвам и беженцам в университете Эссекса. Он является членом многих организаций, которые занимаются вопросами защиты прав человека. Он является психотерапевтом практикующим и клиническим психиатром. И он обучает других психологов, психиатров и других врачей. И он, его работы получили награды Европейской ассоциации семейных врачей, получил награду университета Эссекса за лучшие исследования и также награду за работу в Мексике по помощи детям из наиболее уязвимых семей. Кроме своей работы в сфере психологии, он также занимается исследованием психологии, является советником в различных программах. Эрнст, название вашего доклада здесь, это «Метаноя. Психологическая и православная перспектива». Вам слово. Благодарю. Спасибо, Ирина. Большое спасибо за приглашение. Для меня всегда особая привилегия и радость, и благодать присутствовать здесь. И я уже начал создавать эту группу отличных друзей. Поэтому для меня очень большая честь участвовать в этой конференции. На сегодня мы уже много слышали о метанойе, и моя презентация будет... Естественно, мы все готовим заранее, поэтому что-то будет повторяться. Я имею в виду с тем, что уже сегодня было. Что я сегодня хочу сделать? Я хочу поделиться своими некоторыми мыслями, идеями, размышлениями о метаноя с более широкой перспективы, и затем я посмотрю некоторые моменты более подробно и предложу вам несколько примеров той работы, которую я провел, чтобы посмотреть, как это все можно применить на практике. Давайте начнем. Мы все знаем, что метаноя... Я грек, я буду использовать греческое произношение слова метаноя, то есть это метание звучит по-гречески. Метаноя, она, конечно же, стоит после слова «нюс», что значит «разум». Вот, там по-английски первая строка, и второе по-гречески. Метаноя, метанео, это значит «восприять». Восприятие впоследствии. Это такое значение слова метаноя. И очень важно, это относится к последующему размышлению, ретроспективному взгляду на что-то. То есть, когда мы задумаемся над чем-то, что уже произошло, именно поэтому она связывается с идеей, таким образом связана с идеей покаяния. Но, кстати, на греческом языке метанея также это и прострация. Это своего рода, это такое выражение физического, что выражает ваше собственное, ваше отношение к тому-то, то есть ваш поклон кому-то. То есть если вы свое тело ставите в какую-то специальную позицию, позу, чтобы преклониться перед кем-то, об этом мы еще будем говорить. То есть в слове метаноя, значит, мы имеем в виду два варианта. Не только умственная часть или связанная с разумом, но также и с физическими делами. Так что изменение образа мышления, изменение сердца, какие-то изменения в целом, трансформация этих изменений, искупление, реформация – это все относится к метаноя. И это мы все рассмотрим. Давайте посмотрим на эту картину. Это кайрос и метаноя. И написал эту картину Джероламо да Карпи. Что же мы хотим из этого вынести? Что такое кайрос? Кайрос называется. Кайрос еще называют. Это определенный момент во времени, когда вы можете вот что-то сделать. То есть правильный момент. Если в этот момент пропустите, то тогда вы придете к метании. То есть периоду времени уже после этого. Так что здесь вы видите этот кайрос. Вот это симпатия. Я даже думаю, что вы не видите. Он держит там лезвие или бритву, потому что нужно очень острым быть и поймать эту точку времени, чтобы принять правильное решение и действие. И если вы пропустите это время, этот момент, вы будете сожалеть об этом. И это второе значение метаноии, которое здесь выражено. Вот метаноия – это вот здесь. Это сожаление, человек, который сожалеет. А это другое изображение того же. И здесь вы, конечно, видите метаною в более таком жалком представлении. И кайрос здесь, видите, вот эта возможность. А метаноя уже приобретает здесь идею сожаления. Такого сильного-сильного сожаление. Я упустил шанс. Вот если бы мне нужно было взять эту возможность, а сейчас я это не могу сделать. Вот такова идея этой метаноии. Здесь это картина Джорджа Васари, это эскиз. У нас нету другого изображения. И здесь мы видим одно тело. Вот видите, одно тело. Здесь вот кайрос, который идет вперед и во времени, а сзади у него в свое время что-то своеобразное, такое темное, и сожаление о том, что он не воспользовался возможностью в нужный момент. А вот это еще более ранняя картина того же, ту же тему. Кайрос, вот это вот колесо времени, а здесь вот еще что-то есть. У нас здесь есть метаноя, которая вот это вот здесь вот, сожалеющая. А вот это что? Это прония, метания, метония и прония. То есть это нечто противоположное метаноии. То есть если вы действительно в нужный момент что-то сделали и воспользовались шансом. То есть вы видите, прония и метаноя, или проноя тогда назвать ее, они между собой противопоставлены. То есть это проноя, это что-то, о чем мы должны подумать заранее. И если мы о чем-то не задумаемся, о нашем будущем, то, естественно, потом пожалеем. То есть это другой контекст понимания метаноии. Еще один вариант. Вот это кайрос, а это метаноя. И опять метаноя всегда немножко такой образ грустный, сожалеющий о чем-то. Не очень счастливый образ. А что же вот эта часть ноус? То есть то, что будет после. То есть Это разум вообще. Обычно это переводится как вот разум, интеллект, причина. Это умственная деятельность, рациональность. Это часть тех людей, которые, собственно, могут что-то узнать, которые позволяют человеку что-то узнать. Давайте посмотрим, какое оно место занимаем. Давайте посмотрим. Вот Афина, собственно, это разум Бога. Вот эта часть, вот это ноа, это ноа, да? Вот здесь вот теос, это Бог, а ноа, значит, слово Афина или Атена по-английски, это значит разум Божий. Но мы не говорим о самом разуме, об интеллекте, а просто, когда вот мы переходим к православию, то действительно мы можем запутаться во всех этих понятиях, потому что мы говорим о разуме, о сердце и о прочих. У меня есть несколько таких цитат, но для того, чтобы действительно, которые действительно показывают то, как понимают отцы церкви, что такое нус, или вот это разум. Они, отцы церкви, они взяли вот традиционный термин «ноус» или «разум», который означает, собственно, интеллект, и они используют вот это, этот «ноус», чтобы показать духовную силу человека, используют для того, чтобы показать связь с энергетическими функциями в сердце и в каждой духовности каждого человека. Здесь очень четко видим, что в целом отцы церкви, вот эта вторая часть нус, или этот разум, относится и к интеллекту, и к сердцу. То есть это значит вот это к единству человека, что значит человеческая личность. И еще одна цитата, это Хиротеос Флакус, он сказал, что у человека два центра знания. Это вот этот разум, который является таким специальным органом для получения откровения Божьего, который впоследствии укладывается в слова через какие-то причины. И все это отражается в повседневной нашей жизни. И здесь мы опять видим вот это единение, которое может быть достаточно непонятным. Конечно же, у нас нет времени в детали вдаваться, но здесь мы можем понимать, почему историческое развитие произошло таким, как прошло, так оно прошло, потому что отцы церкви, они использовали более старых древнегреческих философов, и поэтому у них как бы получается такая смесь различных перспектив. Метаноя также существует в риторике, то есть в том, как мы выражаем язык. В целом метаноя, она относится к своего рода улучшению, исправлению, к какому-то выбору, который мы делаем. И когда мы в речи хотим улучшить что-то, улучшить или ухудшить, усиливая или ослабевая, делая более слабыми выражения, то, например, что он сделал, заставил меня захотеть пойти, все разбить и полностью сжечь дом. Это очень сильное такое выражение. Да? А затем следует что-то более мягкое. Вот это. Только скажите ему, что он не должен делать этого вновь. И вот в этом плане метаноя, вот эта риторическая метаноя, она изменяет тон этого предложения из чего-то большого во что-то очень маленькое. Но на самом деле, поскольку все вы их оба как бы укладываете в одно, то тогда делаете выражение очень сильным. И еще один пример. У меня были сомнения по поводу, должен я ему поверить полностью. И я никогда не верил, что он может это сказать. То есть сначала такое сильное выражение, а потом более слабое. И опять же здесь встречаются две противоположности. Это опять выражение метаноии в риторике. В психологии. В психологии немногие используют слово метаноия, хотя очень многие психологи проводят подобные формы изменения внутри, внутреннего измерения. Первым, кто использовал слово метаноя, это Карл Густав Юнг, и вот в двух контекстах. Он не очень часто использует в своих сочинениях, но в таком контексте, в двух контекстах. Это радикальное изменение, которое порождает психоз. Я сейчас не буду говорить о Юнге, но это было очень радикально в начале XIX века. Он говорил, что люди с психическим нарушением, они испытывают своего рода какой-то кризис существования. То есть для них, то есть они испытывали изменения всей реальности. И Юнг, собственно, видел в этих людях, в этом всем очень такой положительный потенциал. И он использовал слово метаноя в этой связи. И, конечно же, в связи с тем, что может делать психотерапия с такими пациентами. Это было революционно для того времени. И даже сегодня сколько больниц занимаются принимают во внимание метаноию при лечении психически больных. Они только эти лекарства используют. Дальше Лэнг. Это теоретик английский, он даже в клинике нашей работы. Он руководил психологическим отделом в 60-е. И он работал тоже с психическими больными. Он хотел тоже убедить, что нельзя этих людей рассматривать как дегенерацию какую-то. Мы должны рассматривать это как очень важную фазу преобразования людей. И те, кто знает его работу, его движение, они знают, что он, собственно, создал своего рода лечебное такое сообщество врачей, где не было никаких лечебных средств, то есть медикаментов, и люди просто поддерживали друг друга для того, чтобы как-то справиться с кризисом, с которым люди сталкивались в мире, который у них встал с ног на голову. А Юнг еще использовал слово метаноя в другом контексте. В том контексте, где мы обычно сегодня называем это кризис середины жизни, что-то такое. Юнг очень четко сказал, указал на разницу между первой и второй частью жизни, половиной жизни. Первая половина жизни больше посвящена адаптированию и выживанию, а вторая часть жизни, вторая половина часть жизни, она больше посвящена воспоминаниям о том и размышлениям о том, что же это за жизнь. И вот и он говорит, что это время, вот этот кризис середины жизни, очень-очень критический период. И почему? Потому что это обозначает, делает свои какие-то знаки для второй части жизни. Это то, что казалось в психологии. Очень интересно, что, мне кажется, это очень полезным, такой, может быть, риторическая игра слов, но очень интересная концепция того, как мы понимаем метаною в плане всех этих преобразований, изменений. Святой Иоанн Дамасский определяет метаною. Вот это мой английский перевод с греческого. Метаноя означает возврат из состояния, когда кто-то находится далеко от собственной природы, собственной натуры. То есть вы возвращаетесь к состоянию пребывания в гармонии с вашей собственной природой. То есть вы где-то были далеко от нее, а теперь вернулись. И также движение в направлении, которая будет выше вашей природы, вашей натуры. То есть вы возвращаетесь, вы были далеко, вы возвращаетесь и потом уходите вперед, выше. Вот. И что это значит? Это значит, что это движение от образа к любви Бога. То есть мы... На греческом это звучит очень интересно, потому что парафиси против природы, да, следующее согласно природе, и последнее уже выше вашей природы. Очень интересно. И это все очень четко показывает эту комплексность, сложность метаноии. Многие задают этот вопрос и задают по-разному, что такое метаноия в целом. Она относится к различным действиям, мыслям и поведению, которые мы считаем неправильными, нехорошими, неуместными. Вчера отец Алексей Уминский сказал, он показал очень сильную, серьезную разницу или четкую разницу между грехом и неправильным поведением, плохим поведением. Мы должны знать эту разницу. Вот. Но вот это различие помогает нам поймать различные другие различия. Вот. Это не только касается метаноии. Итак, мне очень интересна идея греха. Греха. И грех может быть связан с отсутствием цели в нашей жизни. То есть это идея не движения вперед, не выполняя наши все амбиции, а понимать образ и подобие Божье и связать это все с Богом. Метаноя, можно ее определить как своего рода процесс или кластер, который состоит из следующих шагов. Первое – это осознание. Сначала давайте. То есть нужно сначала понять, как же наша жизнь не достигает своей цели через какие-то действия или шаги. И поэтому нам нужно что-то сделать. Поэтому предпринимаем какие-то действия или шаги для того, чтобы... То есть мы начинаем уже, осознав все, мы должны знать или понимать, что мы должны делать, или что-то, нам нужно что-то делать. Следующая часть этого – это множество различных чувств. Это сожаление, стыд, отчаянность и так далее. Они все сопровождают этот процесс осознанности, что «ах, я вот не могу достичь цели». Соответственно, вот такие чувства появляются. Следующее – это борьба упускать из внимания то, что указано впереди. То есть мы понимаем, что нам нужно бороться, нам нельзя игнорировать все это. И, естественно, метаноя предполагает серьезное посвящение или обязательство следовать тому, чтобы увидеть все процессы метаноии. Обычно мы говорим, это вот изменение. Но изменение, оно все придет в результате очень длинного процесса. И нам нужно определить вот эти компоненты и шаги для того, чтобы понять комплексность метаноии. И здесь мне вот очень интересно. У нас была замечательная презентация о Ветхом Завете. Вот мне очень интересно... Как звучит слово на иврите для метаноии? Это тешува. Во время перерыва мы тут разговаривали немножко на эту тему. Было бы очень хорошо, было бы когда-то провести диалог на эту тему. Но тешува больше связано или относится к повороту. Шув – это стрефо. Шув. Стрефо, то есть поворот. А вот и это означает поворот к Богу в ответ на его призыв. И метаноя, то есть если мы слышишь зов Божий, мы поворачиваемся к нему, то есть наш ответ на Божий зов. То есть Бог нас призывает, и мы поворачиваемся к Нему. И это мне очень нравится. Очень интересное такое выражение. И, собственно, большинство молитв относится к развитию условий, условий для нас, чтобы мы услышали вот этот зов Господа, и чтобы мы повернулись к Нему. И, собственно, если говорить об этом зове, это может быть какой-то случай, который заставляет нас просто понять, что у нас есть возможность для покаяния. Вот, например, мы сейчас находимся, начинаем пост великий. То есть это было сказано фраза на латинском языке: «Не отворачивай лицо от меня». И первое, первичным является наш поворот к зову Бога, а затем мы просим Бога не отворачиваться от нас. То есть все здесь вращается вокруг поворота. Мне действительно это нравится. И вот здесь, в этом центре, и с музыкой Арво Пярта, для меня его музыка всегда является таким фактором для поворота. То есть если вы идете в каком-то направлении, и если вы всегда слышите какую-то мелодию, что-то, а вдруг вы слышите какую-то музыку, которая вас поворачивает. И я вот этот момент в этой музыке, я нахожу всегда в музыке Арво. И даже иногда вот в театре, в аудитории всегда кто-то найдет и запоет в аудитории, да, среди публики в театре, вы тоже повернете сразу к нему. То есть сама идея вот этого зова Божья и вот этого поворота – это основная идея метаноии. И, естественно, эти все взаимодействия нужно вести не только с другими людьми, но также с Богом. И еще один момент – это покаяние Петра и Иуды. Они оба покаялись, но и оба мы говорили, помните про камень, который Петр, значит, да? То есть и на греческом, конечно, два слова разных используются. Для Петра используется метаноя, а для Иуды это метамелия. Это по-гречески два разных слова. Метамелия, она относится к опыту моего собственного дискомфорта, который завернут в собственную какие-то неприятные условия. А метамелия происходит от слова «мело», а это значит смотреть за чем-то, ухаживать за чем-то, заботиться о чем-то. То есть в результате всего я нахожусь только внутри. Поэтому метамелия, вместо того, чтобы меня заставить повернуться, она, наоборот, приводит к другому измерению. То есть метамелия, она поддерживает мой личный внутреннее такое восприятие всего, что внутри. Поэтому метаноя – это расширение всех перспектив, открытие моего сердца. Это отказ от того метода, каким я воспринимаю проблему. И это лечит людей. Люди приходят, определяют определенные способы, каким они могут решить данную ситуацию, в которой они находятся. Но и если проблема есть, они, естественно, приходят к выводу, что могут ли они справиться с этой проблемой, то есть могут ли они повернуться, могут ли, и для этого они должны эту проблему определить другим способом, и именно к этому метаноя относится. То есть метаноя предполагает рассмотрение более широкой, более большой квартиры. И именно поэтому метаноя является интерактивной. это нужно быть участлив по отношению друг к другу и прощать других, даже если он чем-то недоволен в вас или вы недовольны этим. Нужно прощать и понимать, что все это между собой взаимосвязано, и все нужно рассматривать в более широком контексте. Или более широко, если говорить сегодня, отец Джон уже сказал, вот здесь вот текст по воскресению. Мы говорим, давайте будем смеяться, будем праздновать, когда будет воскресенье. Давайте простим все в воскресенье. И ключевым для меня является то, что мы говорим, не давайте простим всем, а мы говорим, давайте простим все вещи. То есть это значит все условия, которые к данной ситуации привели. Не только я прощаю тебя, а давайте все это переосмыслим и дадим другое определение. То есть давайте повернем наше лицо к тому, чтобы переосмыслить все. И это вот самая главная идея метанои. И здесь я вам дам такой пример. Конечно, все это достаточно продолжительное время занимает. Я постараюсь очень кратким быть, чтобы это все выразить. Я хочу обратиться к человеку на греческом острове, когда прибыли беженцы, а он был обычным человеком, женой, работал с женой, детьми, занимался своим бизнесом. И однажды он видел, что много там прибыло беженцев. И в один день он увидел беженца с двумя маленькими детьми. А эти двое детей утонули. И он пошел на похороны. И этот отец был настолько отчаянен. Он не мог видеть своих детей он не мог видеть этих детей в могилах. Он прыгнул в могилу и взял этих детей и стал кричать от боли. И ходил вокруг с этими детьми. То есть этот факт, его настолько это все. И вдруг он как бы повернулся, что я делаю в этой жизни, что я делаю с женой, с детьми. А была там еще другая семья, где мать и отец тоже, и дети там тоже утонули, и двое детей осталось. И они начали помогать там детям. И потом он сказал, этот мужчина, своей жене, я не могу их оставить там. Я буду заниматься этими детьми. То есть он взял этих детей, и они у него там были какое-то. То есть несколько лет они у него там были. И однажды вдруг мы смотрим сейчас на разные повороты. Первый поворот был, он как бы понял о боли других детей, забрал себе детей, а потом он понял, Боже, что же я сделал? Заботюсь ли я о своей родной семье? Я взял детей, а не другой культуры и так далее. Очень серьезный человек. Он пытался понять все о культуре этих детей, их религии и так далее. Он был, естественно, греко-православный. Он начал изучать там ислам, чтобы с этими детьми заниматься. То есть, ну, как бы смотрел, что для этих детей нужно, чтобы эти дети чувствовали себя очень уютно. А потом он подумал, Господи, что же я сделал со своими детьми? Я, наверное, действовал импульсивно и расстроил свою семью. Это вот различные типы метанои. Раз повернулся, вернулся обратно. То есть все время повороты такие. И он, естественно, был очень расстроен. Может быть, он навредил этим детям, хотя он пытался им помочь, но он понял, что там были какие-то трудности, с которыми эти дети сталкивались. То есть и он не, это было выше его как бы возможностей как-то этим детям помочь. Я там консультировал на этих островах, и поэтому я бывал там и по скайпу я с ними общался. И этот мужчина сказал мне: «Боже, я, наверное, вредно наношу этим детям, или я наношу вред своей семье, я не знаю, что делать». И вот такая ситуация, когда ты растерян, это как раз открытие. Это он пытался вот найти путь от сегодняшней реальности к какой-то новой реальности. А открылся он как бы к третьей реальности, так сказать. И в определенный момент он понял, что он обычный человек, и то, что он делает, это прекрасно. И, конечно же, он не будет совершенным отцом своим детям и вот этим детям приемным, но он был достаточно хорош для этого. И мы, естественно, поддерживали его. Его поддерживала жена. Он замечательно все сделал. В конце концов, эти дети, как бы скажу вам о счастливом конце, то есть эти дети нашли каких-то родственников в Центральной Европе и туда отправились. Вот это такие примеры того, как жизнь дает нам или ставит нас, мы в жизни оказываемся во многих ситуациях, когда нам нужно повернуться и уйти от того, что мы воспринимаем как обычную реальность. И вот эта возможность, она действительно очень важна, имеет ключевое значение, потому что вот этот поворот может быть в любом направлении. Это может быть какой-то вред, или может быть действительно стоящая метаноя. Или и в таких случаях даже человек может быть связан с какой-то духовностью, которой у него раньше никогда не было. Он открывает мир не только для себя, но и для его семьи. Времени у нас очень мало, у нас завтра будет семинар еще, завтра поговорим еще. Ну а сейчас пока спасибо большое вам за то, что меня послушали.
Спасибо за ваше выступление. У нас есть время для быстрого вопроса. Быстрый вопрос, быстрый ответ. У меня есть вопрос. Да, я буду использовать свою привилегию. Не так, когда вы начали говорить о кайросе и о метанои в европейском искусстве. О таком древнем представлении метания в греческой метанои. Потом вы перешли на христианскую перспективу. А где кайрос находится в этой православной традиции? А что такое кайрос тогда? Кто это? Ну, я думаю, что осознание... Да, хороший вопрос, спасибо. Вот осознание того, что в любую минуту существует возможность для того, чтобы обратиться к Богу, чтобы открыться, чтобы трансформироваться. Поэтому в православной литургии говорят «сегодня», «сегодня». Время для спасения. То есть кайрос — это сегодня. То есть кайрос — это любая возможность, которую не стоит пропустить. Спасибо.
Any questions?
Еще вопросы есть? Спасибо за вашу презентацию. Я не так много знаю о метанои и о самосожалении и о темной стороне, когда вы идете по не той тропинке. Я вообще психотерапевт по специальности, и что мне показалось знакомым, это отчаяние и осознание, что вы находитесь не на том пути. Может ли трансформация начаться, чтобы она началась, должна присутствовать и любовь, прощение, которое позволяет нам делать все правильно и измениться, дает нам силу? Да, конечно, спасибо. Основные понятия, которые приходят на ум в этой ситуации, это, как Селиван говорит о том, что не нужно думать об отчаянии, об аде, именно растворить себя себя, может быть, обезопасить о вот этих проблемах, или вот эти проблемы сбивают нас с толку. Надо посмотреть на более такую, может быть, общую картину, более полную картину. То есть расширить фокус поможет. То есть посмотрите на другого человека, посмотрите на свои отношения в более широкой перспективе. Может быть, вы увидите новые какие-то характеристики, которые вы не замечали раньше. И опять же, вопрос пропорции появляется. И также какое напряжение между, например, чувствами возникает. То есть, с одной стороны, это отчаяние, с другой — это надежда. Логически они очень полярные, но, с другой стороны, к чему нас призывают, вот это и есть и сердце, и разум. Это вот это понятие «нуса», о чем мы говорили. Да, нужно понять, да, это больно, я хочу убежать, но, с другой стороны, надо посмотреть на более широкую картину. Может быть, там есть, спряталась эта надежда где-то. И также мы должны справиться вот с этим напряжением, которое приведет к трансформации. То есть многие психологи предлагают, так сказать, какие-то способы для того, чтобы избавиться от боли. Но это не является основанием для трансформации. А трансформация означает то, что если вы в тупике, вы не знаете, куда идти, но вдруг вас что-то повернет, и вы увидите что-то новое. Да, я согласен с вами. Не только отчаяние, но отчаяние, надежда и насколько мы полагаемся на то или иное понятие. Спасибо. Если короткий вопрос, то задавайте. Как я поняла, вы занимаетесь беженцами своей повседневной жизни, и они приходят из разных стран, у них разные религии, конфессии, но очень сложно их соединить или сравнить с православными, потому что понятия-то разные. Вот как это работает с людьми разных конфессий? Да, спасибо за вопрос. Я скажу в ответ «нет». То есть, если человек работает с людьми, страдающими от боли, вы не говорите, что вы, например, верите только этому или этому. Вы открыты для того, чтобы воспринять боль человека, и поэтому нет разницы. То есть, конечно, вы должны знать какие-то определенные правила тех или иных конфессий, чтобы не наделать ошибок, но вообще вы просто открываете свое сердце, и я работаю уже так долго в этой сфере, и никто меня не спрашивал, какая у меня конфессия. Никто не спрашивал, я, например, православный, я вообще работаю долгое время в Англии. Никто не спрашивает, какой я национальности. Вы работаете с болью человека, вы открываете себя, соединяете себя с их болью, и это человечно. И я не знаю, нельзя назвать это христианской психологией. Нет. Я просто помогаю людям. И если мы не увидим это со смирением, какую привилегию у нас есть вот в критическое время для них, нам нужно это увидеть и помочь им. А если мы будем просто использовать техники, мы не поможем ничем. Спасибо. Спасибо, Ренес.